Вы рожденные свыше верующие, и у вас есть завет. Когда вы приняли Иисуса в свою жизнь, вы стали партнерами с Богом и вошли в Его завет обетований. Благодаря завету с Богом вы узнаете о неизменных обетованиях, которые у вас есть через Иисуса. Узнайте, как в кровном завете ваш завет с Богом исполнился через Иисуса. Это нерушимый договор, который закладывает для вас основание для получения прорыва к победе в вашей жизни. Узнайте о том, что есть в вашем завете. Когда вы приняли Иисуса в свое сердце, Бог пообещал никогда не оставлять вас. Вы Его чада, и у вас есть благословение Господне, которое работает для вас. Делайте обетования Божьи реальными каждый день. Верой возьмите помазание для того, чтобы оно проявилось в вашей жизни. Думайте о том, что принадлежит вам в вашем завете с Богом, узнавая о том, кто вы в Иисусе и кто Он в вас.
У каждого верующего есть голос, и это голос победы. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим Тебя сегодня. Мы прославляем Тебя за те заветы, которые у нас есть с Тобой. Мы так благословлены. Завет благословения, завет исцеления. И мы славим Тебя и благодарим Тебя за них в драгоценное имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Грег, давай перейдем к сегодняшней передаче. Когда я молился, Господь напомнил мне о записанном во второй главе послания к Ефесянам. В 11 стихе. «Итак, помните, что вы некогда язычники, уже больше не язычники. Слово «гаим» означает язычники, то есть просто людей без Бога. Вы были такими, но уже не такие. Некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время, до того, как вы познали Иисуса, в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования. Множественное число.
Да.
Заветов обетования. Не имели надежды и были безбожники в мире. Если у вас нет завета с Богом, вы без Бога. Вы можете быть очень и очень религиозным человеком, вы можете быть просто суперрелигиозным человеком.
Верно.
И не знать Бога. Итак, заветы, оба, заветы обетования. Поэтому все, что Он сказал, принадлежит мне. А теперь перейдем к третьей главе. Мы говорили несколько раз об изменении имени.
Да, сэр.
Бог изменил имя Авраам на Авраам, и Он добавил Хашем в это имя. Бог поместил себя в его имя, когда заключил с ним завет.
То же самое Он сделал для Сары.
И для Сары. Иисус изменил имя Петра. Он был Петр, точнее, Симон Ионин, так его звали. И, если вы прочитаете в начале, написано, что они пришли в дом Симона.
Верно.
Его звали Симон. Иисус изменил его имя. Бог изменяет наше имя, когда мы заключаем с Ним завет.
Когда это произошло? Это произошло, когда Петр сказал Иисусу о том, кем он был. Когда он сказал ему, «Ты Сын Божий, ты Мессия, ты Господь». Когда он сказал Иисусу, кем тот был, Иисус сказал ему, кем был он.
Да.
«Позволь мне сказать тебе, кто ты». То же самое произошло с нами. Когда мы признали Иисуса Господом, мы сделали Его Господом. После этого Он называет вас частью Своей семьи.
Теперь третья глава. Послушайте это. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Вот это да.
Слава Богу.
«Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его» или «дюнамис». Как Бог помазал Иисуса из Назарета «дюнамис».
Да.
Силой.
Силой.
«Крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь». Слово «уразуметь» — это греческое слово «геноска», означает «очень близкие взаимоотношения». То же самое слово используется в других местах, где говорится о том, что мужчина познал свою жену. Очень близкие взаимоотношения с Иисусом и Его любовью. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. А тому, кто действующую в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Слава
от века до века.
От века до века.
Боже мой, да.
Поэтому это серьезный завет.
Язычники теперь сонаследники.
Да.
Даже те люди, которые были с Давидом, стали сонаследниками. Они не ходили на сражения.
Верно.
Они не перешли ту реку, но они стали сонаследниками.
Они сонаследники.
Моя любимая часть в этом всем, и замечательно то, что те люди, которые остались при потоке, были благословлены. Когда они вернулись в Сикелаг, им пришлось 3 дня идти от филистимлян. Они пришли в город и увидели, что все уничтожено. Затем они дошли до потока Васор, и это в 35 километрах от того места, где они были. Их семьи были захвачены, их имущество было захвачено. Они прошли еще 35 километров и были слишком уставшими, чтобы идти дальше. Они остались. Но моя любимая часть в этом всем, брат Копленд, это то, что добыча попала не только к тем, кто остался при потоке. Она попала даже к людям, которые не были частью этой группы. Давид послал благословение, послал часть добычи в разные города в Иудее. Почему? Они в завете. Они часть семьи, которая именуется.
Верно.
Те даже не ходили с ними к потоку. Но он благословил людей, которые даже не жили с ними. Благословен Бог. Но поскольку они в завете, они получили часть добычи.
Хорошо. Давайте откроем Евангелие от Иоанна.
Только потому, что они жили в Иудее.
Да. Помните, что 13, 14, 15, 16 и 17 главы Евангелия от Иоанна говорят о вечере Завета, когда Иисус открыл ученикам, что Он Мессия. И в ту ночь, в то драгоценное время, Иоанн лежит у груди Иисуса, и это просто драгоценно.
Брат Копленд, когда Иисус разговаривал с ними, Евангелие от Иоанна было единственным, в котором не было притчи. Не было ни одной притчи.
Верно.
Помните, когда Иисус говорил к людям притчами так, что никто не понимал? В Евангелии от Иоанна мы видим, что Иисус ясно говорит своим партнерам по завету. Не нужно никакой притчи. Я буду говорить с вами прямо. И это то, что мы читаем в этих главах.
Верно.
Да.
Здорово.
Здорово.
Обратите внимание на 14 главу. Мы только что читали, что Мы были чужды заветов обетования, но теперь мы в завете с Иисусом. Вот это да! 14 глава Евангелия от Иоанна, 10 стих. Поставьте себя на это место. Когда я принимаю хлебопреломление, а я сделаю это часто, я вижу себя на этом месте. Я вижу там Иоанна. Я верю, что он с правой стороны Иисуса лежит у его груди. Я просто вижу себя справа от Иоанна. Я рядом. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». А теперь посмотрите 12 стих. Это
да,
завет. Вот что
да,
Иисус говорит им. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». В чем здесь ключ? «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек».
Духа истины. Да, сэр. Позвольте мне показать кое-что. Хотите увидеть Иисуса в этой истории с Давидом?
Да.
1 Царств 30. Позвольте мне показать вам прообраз этого здесь. Меня это так восхищает, потому что посреди этой ситуации Давид вопросил Господа, что я должен делать. Он надел ефод, и Господь проговорил к нему: «Преследуй их, ты победишь их, ты все вернешь». Они шли 35 километров. Они пришли к потоку Васоры, как мы уже говорили, это не просто какой-то маленький ручеек. Когда идут сильные дожди, он превращается в бурлящий поток. В одном месте он идет вниз, в другом поднимается вверх. Им пришлось переходить его. Если бы вы хотели поставить засаду для Давида, то это было бы место для засады. Но в то время у них не было танков или чего-то подобного. И моста там не было. Им нужно было перейти реку. И я подумал, даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Давид проходил это. 200 человек не смогли. Они идут, чтобы сделать то, что Господь сказал сделать. И вот что очень интересно. Они находят египтянина, который просто лежит посреди поля.
Он просто там оказался.
Кто этот человек? И Давид даже сказал это. Кто оставил тебя? Кто ты? Он оказался рабом одного из амаликитян, которые участвовали в походе на Сикилаг. Давид накормил этого человека. Он остановился, накормил его и позаботился, чтобы тот восстановился. Зачем вам останавливаться? Вы же преследуете врага. Вам было дано Слово Божье идти и догнать их, и вот вы находите этого человека и останавливаетесь. Это напоминает мне об Иисусе, который говорил о добром самарянине. Это прообраз сына Давида.
Сына Давида.
Итак, Иисус исполняет в этой истории то, что делает здесь Давид. И он получает ключевую информацию о том, где находятся эти захватчики и куда они идут. И поскольку он уделил этому время, и я обратил внимание, что в служении Иисуса каждый раз, когда он собирался делать что-то, возникали какие-то вещи, которые мешали ему делать это. Классический пример — ситуация с Иаиром.
Конечно.
Он идет к той девочке в своем городе Капернауме, и в это время женщина, страдающая кровотечением, теперь у нее уже нет кровотечения.
Больше нет.
У нее было кровотечение.
Я хочу узнать ее имя.
Я тоже.
Да.
Она остановила его. Она остановила все настолько, что кто-то пришел и сказал: «Больше его не тревожьте. Девочка умерла». Этот человек должен был оставаться в вере, потому что я же начальник синагоги. Тебе нельзя даже быть в синагоге, и ты здесь все останавливаешь. Тот египтянин все остановил. У Давида было право не останавливаться, потому что с ним шли 400 человек. Чего мы ждем? Зачем мы с ним возимся? Зачем мы его кормим? Но у Давида было сострадание.
Здорово, не так ли?
Чтобы послужить этому самарянину, если хотите, этому египтянину. Тот приходит в себя и говорит: «Я покажу вам, где они находятся, но не возвращайте меня моему господину». И Давид заключил с ним сделку и уделил время, чтобы послужить ему. Итак, я вижу кое-что в Давиде. Когда он вопросил Господа, в нем появилось сострадание даже к этому египтянину.
Да.
Это картина Иисуса, и когда он рассказывает историю о добром самарянине, который послужил раненому человеку, вы знаете, что там произошло. Давид выиграл сражение, они вернули назад свои семьи, они вернулись домой. И вот история, которая изменила всю вашу жизнь. О ней говорил Орел Робертс. Он сказал: «Тех, кто ходили воевать, сказали, мы не хотим им ничего давать, они не ходили на сражение». Но Давид сказал: «Нет, мы дадим им столько же, как если бы они ходили на сражение по причине завета». Но мне нравится то, что написано в конце 30 главы. Там в 25 стихе говорится: «Так было с этого времени и после, и поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Сикелаг, они все вернулись домой, и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря: «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних».
Хвала
Это 26 стих.
Да.
27. Он «Тем, которые в Вифиле,
старейшинам Иудиным, своим друзьям, говоря: вот вам».
Друзьям завет.
Да. Подарок. У меня в сноске говорится «благословение».
Благословение.
Благословение.
Итак, что он сделал? Он благословил племя Иуды. Он уже больше года и 4 месяца живет за пределами Иудеи. Как долго нужно было прожить на филистимской территории, чтобы это начало изменять его мышление, когда он был готов выступить против Иоаннафана, своего брата по завету, и против Саула? И пока он вышел на битву с филистимлянами, амаликитяне пришли и разграбили его город. Он вернулся назад, и теперь он возвращается назад и говорит: «Я должен благословить. Я должен благословить моих братьев. Я должен благословить мой завет, поскольку он из племени Иуды». И он рассылает благословение. Вы можете увидеть в 27 стихе: «Тем, которые в Вифиле и в Рамофе Южном, и в Иатире, и в других местах». Он рассылает благословение. Теперь вопрос. Если те, кто ходили с ним на сражение, получили добычу, и те 200, которые оставались у потока Васор, получили добычу, то при чем здесь эти? Это была доля Давида.
Да.
Давид отдает из своей доли своим братьям по завету в Иудее, чтобы все колено Иуды было благословлено. И дальше подходим к 31 стиху. «И в Хевроне,
да,
и во всех местах, где ходил Давид, сами люди его». Другими словами, во всех местах, где они находились, во всех местах, где к ним хорошо относились, там, где его благословляли. Когда Саул гонялся за ним, он хотел, чтобы все в колене Иуды были благословлены.
Боже,
неважно, где вы находитесь в теле Христа, где ваше партнерство и так далее. Это часть помазания священника, которое стекает с головы на бороду и плечи и на одежду. Неважно, где вы находитесь в теле Христа, вы являетесь частью благословения Господнего. Вы в этом благословении. Что-то произошло в Давиде, когда он пришел в себя, вспомнил о своем завете и вопросил у Господа. Давид скоро должен был стать царем. Потому что, когда вы приходите к 31 главе, вы видите, что филистимляне, с которыми он вначале отправился на сражение, убили Иоаннафана. Они ранили Саула, и Саул, как вы помните, пал на свой меч, убил себя. Но Давид должен был унаследовать царство. Он должен был стать царем, но это должно было произойти Божьим путем. Это не должно было случиться по плоти, так как планировал Давид. И вот Давид посылает благословение. Именно так вы поступаете с вашими партнерами по завету. Вы рассылаете благословение, вы молитесь за них каждый день.
Да.
И партнерское письмо — это ваша связь с ними.
Благословлять их сверх меры.
Да, сэр.
Каждый раз, когда мы садимся в самолет, каждый раз, когда мы куда-то летим, мы провозглашаем защиту крови Иисуса против всякого злого духа, против всякого нечестивого человека, против всех злых планов дьявола, провозглашая их связанными, остановленными и лишенными силы. Служебные ангелы поднимите на своих руках и храните нас на всем пути, чтобы наша нога не споткнулась о камень. И мы благословляем наших партнеров сверх меры, согласно записанному в 90-м псалме. На каждом месте я постоянно думаю о них.
Итак, филистимляне убили Ионафана. Давид узнал об этом и был очень расстроен. Ему было очень больно. Я думаю, что ему было больно, потому что он осознал, я мог бы быть частью этого, и это было бы ужасно. Он воевал с амаликитянами. И вот вопрос. Кто эти люди? Кто такие амаликитяне? Это давние враги Израиля. Эти люди были там с тех пор, как израильтяне вышли из Египта.
Да.
И Бог сказал, что Он будет воевать с амаликитянами до этого дня. Поэтому, когда вы начинаете изучать, кого Он преследовал и за кем Он гнался, вы видите совершенно новую картину того, кем они были. Они произошли из одного места. Амалик был внуком Исава. Что сделал Исав? Он презрел что? Благословение.
Да.
Он презрел благословение. Он продал свой завет и благословение своему брату-близнецу. И с тех пор эти люди воевали с Израилем. Впервые мы узнаем о них, когда еще Моисей вел Израиль, когда они вышли из Черного моря, и Бог сказал о том, чтобы помнить об амаликитянах. И Он также сказал о том, чтобы уничтожить их. Это похоже на противоречие в Слове Божьем. Но минуточку. Если я должен о них помнить, то для чего я должен их уничтожать? Когда переписчики начинали писать новый свиток Торы, они вначале писали имя Амалик для того, чтобы могли его вытереть. Они делали это целенаправленно. Они испытывали свою трость, когда писали Амалик, затем вытирали это слово и после этого переписывали стихи из Торы, потому что они исполнили заповедь стереть то имя, которое будет стертым в будущем. Это еще не произошло, но оно грядет. Итак, Давид воюет с давним врагом, который выступает против Бога и против благословения Божьего и против Завета. И вот почему он воюет с ним. Это удивительная история. Когда вы вернетесь ко времени Моисея, вы увидите, что Амалик атаковал отставших от главного лагеря Израиля. Они всегда старались атаковать слабых и отставших, особенно тех, у кого были дети. И враг поступает точно так же сегодня. Он постоянно пытается ухватиться за всех партнеров. Он воюет с Богом с самого начала. Итак, Давид воевал с врагом. Саул получил указание Божье через пророка уничтожить амаликитян и не сделал этого. Вы помните, он не сделал этого. Он не убил царя амаликитян, и теперь в результате Давиду приходится иметь с ними дело. Бог разбирается с этим врагом. И теперь вы понимаете, почему было это сражение.
Да.
Хвала Богу.
Да, хвала Богу. И если вы хотите поддержать себя в соответствующем духовном состоянии и думаете о разных вещах и обо всех неприятностях в мире, знайте, что вы имеете дело с тем же Богом и с тем же дьяволом. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей, мироправителей тьмы века сего и злых духов поднебесье. Все то же самое. Это те же бесы, с которыми Моисей столкнулся в присутствии фараона.
Верно.
Наше время подошло к концу. Твоя очередь, Джереми. Помоги нам. Спасибо, дедушка. Сегодня мы узнали о том, что благословение Божие находится в вашем завете с Богом, а также о том, как получать на основании завета исцеление, преуспевание, мир, все, что Бог вам пообещал. Вы благословлены в вашем завете. Брат Копланд сказал, что он постоянно думает о своих партнерах. Он и Глория молятся за своих партнеров каждый день. И неважно, где вы живете в этом мире. Если вы партнер, они молятся за вас, и это происходит каждый день. Когда у вас есть ежедневное покрытие в молитве, это хорошо, особенно в то время, в которое мы живем. И многие из вас являются партнерами, посвященными молиться за Кеннета и Глорию Копланд и за других партнеров по всему миру. На этой передаче мы слышим истории партнеров, которые воспользовались своим партнерством по завету с миссией Кеннета Копланда и получили свое исцеление. Они понимали свое соединение в партнерстве и его силу, и, воспользовавшись этим, получили свои ответы. Если вы хотите стать партнером с миссией Кеннета Копланда или просто получить больше информации о партнерстве, зайдите на наш сайт kcm.org.ua. У Кеннета и Глории Копланд есть для вас подарок. Эта книга, написанная Кеннетом Копландом, которая называется «Наш завет с Богом». И вам нужно знать, что у вас есть любящий отец, который пообещал никогда не оставить вас. Поэтому вам необходимо знать, что вы имеете кровный завет с Богом. Позвольте этому знанию принести вам уверенность в том, что принадлежит вам в Иисусе. И что делать дальше? Смело входить в ту жизнь, которую Бог приготовил для вас. Также вы можете заказать наши бесплатные материалы на kcm.org.ua. Если вам нужна молитва, свяжитесь с миссией Кеннета Копланда. У нас есть люди, которые научены в Слове Божьем, чтобы помолиться вместе с вами с верой. И когда Бог на вашей стороне, вы в большинстве. Вы верите Его Слову, вы молитесь Его Словом, вы доверяете Ему и твердо стоите в вере, потому что Его обетования для вас. Они принадлежат вам через Иисуса. Я ободряю вас присоединяться к нам завтра на передаче «Победоносный голос верующего». Брат Копланд и профессор Грег Стивенс будут говорить о вере, которая укрепляет вас в сражении. Вы должны оставаться твердыми в вере. Не пропустите это. Спасибо за то, что смотрели нас сегодня. До завтра. И помните, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус Господь.
Питайте свой дух благой вестью. Журнал «Победоносный голос верующего» наполнен словами веры, на которых вы можете строить свою жизнь. Читайте и делитесь свидетельствами от наших партнеров. Электронная версия нашего журнала всегда доступна на нашем сайте kcm.org.ua. С 1973 года наш бесплатный журнал переносит слова ободрения от Кеннета и Глории Копланд и других служителей, делящихся победоносной жизнью веры. Подпишитесь на него и получайте его совершенно бесплатно. Сегодняшняя передача «Победоносный голос верующего» транслировалась благодаря верным партнерам миссии Кеннета Копланда. Смотрите все наши передачи абсолютно бесплатно на нашем сайте kcm.org.ua. Продолжайте возрастать в вашей вере в Бога и верьте Ему о новом видении, больших переменах и проявлении Его силы в вашей жизни.